Моносов Борис Моисеевич. Великая книга Тота. Магические ключи к Таро. Все дополнительные материалы вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Часть первая. Ритуальная магия. Принцип действия арканов Тота. Дерево Сефирот и система сефиротической магии. Магия представляет собой систему древних знаний, сохранившихся после гибели цивилизации Атлантиды. Эта продвинутая цивилизация намного обгоняла современный уровень знаний. Ученые Атлантиды исследовали свойства биосферы планеты Земля и выяснили, что планета обладает некоторым сознанием, весьма отличным от человеческого. Люди являются составной частью этого планетарного сознания. Ученые Атлантиды составили схему циркуляции энергии в каналах планетарного сознания, и эта схема получила название «Дерево Сефирот», рисунок 1. На схеме представлены центры возбуждения планетарного сознания, называемые обычно сефирами, и каналы распространения энергии, связывающие эти центры в единое целое. Схема отражает воззрение ученых Атлантиды на функционирование планетарного сознания. Атланты разработали методы сонастройки человеческого сознания с планетарным сознанием. Используя эти методики, маги Атлантиды смогли контролировать процессы, происходящие на планете Земля, и физические свойства пространства в окрестностях Земли. Способность человека взаимодействовать с планетарным сознанием и управлять процессами, происходящими в околоземном пространстве, впоследствии получила название сефиротическая магия. После гибели Атлантиды, наступившей в результате глобальной войны с внешним для Земли врагом, знания атлантов унаследовала цивилизация Древнего Египта, существовавшая через десятки тысячелетий после атлантов, и сумела найти и использовать накопленные погибшей цивилизацией знания. Согласно древней легенде, знаменитая корона Ра, прообраз головного убора фараонов, являлась устройством для чтения древних текстов Атлантиды. Писатель Иван Ефремов вывел ее в образе черной короны в своем романе «Лезвие бритвы». Используя этот артефакт, жрецы дома Тота прочли тексты, написанные на металлических дисках, и переписали их в рукописи на папирусе. Цикл этих рукописей составил священную книгу Тота, и эта книга являлась ключом к могучей магии древних египтян. Используя почерпнутые из книги знания, маги Египта предсказывали события и изменяли будущее. Они проникали своим сознанием в прошлое и извлекали оттуда знания о высоких технологиях. Древние египтяне знали цветную фотографию, строили электролитические аккумуляторы и создавали вечные светильники, имевшие внутри себя радиоактивное вещество и стеклянные колбы, покрытые флуоресцентом. Моисей, будучи учеником египетских жрецов и обладая текстом книги Тота, сумел проложить для себя и своего народа дорогу через Мертвое море, расступившееся перед магом и поглотившее войско фараона. Однако цивилизация древних египтян пошла по пути черной магии. Используя часть книги Тота, описывающую методы работы с миром мертвых, известную ныне как «Египетская книга мертвых» или «Некрономикон», они начали оживлять тела мертвых, создавая ужасных зомби, и использовали принципы мумификации для получения тел, которые вселяли демонов тонкого мира. Возникла ситуация, когда остальные маги пошли на них войной. Понимая, каких могучих врагов они себе нажили, жрецы Древнего Египта стали готовиться к неизбежной гибели. Будучи сторонниками идеи перерождения душ, жрецы не боялись смерти, но хотели сохранить знания, дающие им могущество. Существует легенда, повествующая о том, что перед нашествием племен кочевников, гиксосов, жрецы собрались на тайный совет. Обсуждался один-единственный вопрос – как сохранить знания? В легенде говорится, что только три жреца смогли предложить что-то существенное – вырезать тексты на каменных таблицах и спрятать их в горах, отлить золотые таблицы с текстами и поместить их в подземелье Великой Пирамиды. И, наконец, создать из текстов азартную игру, которая получит распространение среди людей. Каменные таблицы нашел на горе Синай Моисей. Золотые таблицы не найдены до сих пор. А игра в карты получила широкое распространение в мире и дожила до настоящего времени. Колода карт, созданная египетскими жрецами, получила название Таро или Тарот и является первичной по отношению ко всем остальным видам игральных карт. Эти карты содержали на себе текст священной книги Тота, написанный священным иероглифическим письмом. Особенностью этого письма является интуитивная понятность текстов для людей, знающих некие магические ключи. Жрецы брали с собой в загробное путешествие только знания ключей к расшифровке текстов. Позже Моисей записал эти ключи в своей книге «Бытия», куда включил полное описание нескольких карт. Так, например, история с искушением Адама является всего лишь описанием мажорного аркана 6. Впоследствии легендарный царь Соломон описал эти ключи к древним текстам в своей рукописи, известной впоследствии как «Ключики царя Соломона». До нашего времени дошел лишь весьма примерный список из того текста, изготовленный в XIV веке. Есть предположение, что знаменитая таинственная книга Николая Фламеля является также лишь описанием части карт минорного аркана, написанным кем-то из иудейских магов, возможно, даже самим Авраамом, чье имя на языке атлантов звучит как «Авва, отец Рам». Имя вождя народов Рамы широко известно из индийских легенд. Каналы, арканы и магические круги. Карты Таро включают в себя два раздела, или аркана, называемые обычно мажорный великий и минорный малый. Большой аркан включает в себя 22 карты, содержащие в себе знания по сефиротической магии. Обычно тот раздел называется ритуальной магией. Он посвящен возможности управления планетарными процессами. Карты этих арканов содержат инструкции для магов по настройке сознания на каналы дерева Сефирот. Эти тексты носят название арканов, так как позволяют поймать, заарканить сознание планеты. Люди обычно проводят энергию нескольких каналов одновременно. Маги же настраивают свое сознание на проведение энергии только одного канала. В этом случае сознание человека работает с гораздо большим КПД, коэффициентом полезного действия, и воздействие его на планетарные процессы очень велико. Группа магов, настроенная на проведение энергии одного канала, образует магический круг этого канала. Маги магического круга данного канала активно взаимодействуют своими сознаниями друг с другом. Для настройки на энергию конкретного канала и служат арканы. Карты арканов содержат инструкции по настройке сознания на частоту конкретного канала. Эта инструкция написана символами, обычно именуемыми в магии глифами. Метод толкования глифов или фигур арканов Таро является важной частью системы оккультных знаний. Именно умение настраиваться на каналы планетарного сознания дает магам власть над событиями. Карты Большого Аркана распределены по спирали, в которой происходит периодическое повторение свойств энергии. Так, карта Аркана 1 некоторым образом соответствует карте Аркана 10. 10 равняется 1 плюс 0 равняется 1. И карте Аркана 19. 19 равняется 1 плюс 9 равняется 10 равняется 1. Каждая карта Большого Аркана содержит в себе картину, текст в виде глифов, букву, фонему, число, номер и астрологическое значение. Текст карты описывает способ настройки на канал. Фонема карты описывает частотную характеристику канала. Число карты показывает взаимодействие данного канала с другими. Например, качество энергии пятого канала равняется качеству энергии четвертого канала плюс первого канала. Астрологическое значение карты позволяет определить характер изменения энергии данного канала во времени. Используя астрологические зависимости, можно определить максимумы и минимумы энергии в данном канале. В соответствии с астрологическими зависимостями активизируются те или иные магические круги. Работа с минорным или малым арканом является ключом к работе с алхимией. Маги, овладевшие тайной работы с элементами, скрытых в фигурах малых арканов, получают власть над материей. Малые арканы состоят из 56 карт, которые делятся на 4 масти или элемента, по 14 карт или ступеней в каждой. 4 магических элемента обозначены следующим образом. Мечи – элемент огонь, жезлы – элемент воздух, динарии – элемент земля, чаши – элемент вода. Если работа с большим арканом дает возможность манипулировать энергиями и процессами в пределах планеты Земля, то работа с малым арканом происходит в пределах Вселенной. При перемещении по ступеням малого аркана двое к тузам происходит смещение мага границам Вселенной. Границы отделяют нашу Вселенную от других, построенных по принципам использования других элементов. С нашей Вселенной граничат такие Вселенные, вещество которых построено из элементов, включающих хотя бы один элемент, присутствующий в нашей Вселенной. Так миры огня представляют собой Вселенные, включающие в себя элемент огня. Элементы алхимиков представляют собой хорошо известные современной науке агрегатные состояния вещества. При этом огню соответствует плазма. Земля соответствует твердому телу, вода – жидкости, воздух – газу. Кроме того, элементы несут дополнительную смысловую нагрузку. Например, огонь обозначает еще и свободную энергию, земля – информацию, вода – время, воздух – хаос. Фаербол и работа с большими арканами. Фаербол представляет собой систему энергетических упражнений, лежащих в основе системы сефиротической магии. Она описывает методы работы с большими арканами Таро. Система Фаербол представляет собой описание энергетической внутренней части ритуальной магии. В различных магических трактатах описаны возможные магические ритуалы. Однако, какую бы внешнюю форму они ни принимали, все сводится к попытке включения в те же самые 22 канала дерева Сефирот. Принесение жертв, создание зелий и эликсиров, чтение заклинаний и создание всевозможных артефактов в итоге преследуют одну и ту же цель – настроить свое сознание на проведение энергии каналов планетарного создания. В системе Fireball рассматривают два основных способа проведения внешних энергий через организм человека. Первый способ называется обычно даосским кругом, предписывает проведение энергии снизу вверх, рисунок 2А. В том случае внешняя энергия, модулированная сознанием человека, направляется дальше для воздействия на внешние объекты. При втором способе энергия движется сверху вниз, модулируется сознанием и производит изменения внутри самого мага, рисунок 2Б. Для настройки сознания на проведение энергии каналов дерева Сефирот используется способ расшифровки арканов, описанный нами в книгах серии Fireball. Настроившись на эти каналы, человек может реализовать ситхи, высшие способности, присущие именно этим каналам. В зависимости от круга циркуляции энергии, эти ситхи реализуются внутри или снаружи вас. Аудионастройка. Существует способ настройки человека на каналы дерева Сефирот, помимо карт Таро. Это аудиопрограммы, воздействующие на организм человека таким образом, чтобы получать те же самые состояния. Эти аудиоматериалы содержат специально подобранные сигналы, изменяющие состояние сознания человека так, чтобы настроить его на прием энергии каналов. Автор говорит о созданных им аудиоматериалах, информацию о них можно уточнить на ресурсах автора, в том числе на сайте avadon.org. Примечание редакции. Эти программы действуют сами, используя энергию электронной аудиоаппаратуры для изменения состояния сознания человека. Энергия воздействия в этом случае идет помимо органов слуха через всю поверхность тела и костную проводимость. Поэтому при работе этих аудиоматериалов не требуется большой громкости звучания. Данные аудиоаппаратуры могут быть записаны на аудиодиски или аудиокассеты и проигрываться обычной аппаратурой. Метод воздействия этих аудиоматериалов рассчитан на управление режимами работы организма таким образом, чтобы активизировать сознание. Далее с помощью сигналов специальной частоты и формы происходит настройка сознания на конкретный канал дерева Сефирот. Архитектура мозга. Мозг человека имеет многоярусную архитектуру. Верхние области мозга, кора и подкорка связаны с сознанием личности. Глубже находится зона среднего мозга, управляющая работой внутренних органов и, наконец, мозжечок, управляющий движениями. Мозг человека устроен таким образом, что различия между центрами, управляющими различными органами, выражаются в разнице скорости их работы, частотные параметры. Изменяя частоту входящего сигнала, можно включать или выключать различные центры. Зоны мозга, программы и частоты. Каждая управляющая зона мозга имеет несколько режимов или программ работы. Эти программы запускаются сигналами специальной формы. Комбинируя сигналы разной формы, направляемые к мозгу на частоте работы данного центра, можно подобрать сигналы, включающие конкретные программы. Зная, какие режимы включаются при работе с данным арканом, можно сформировать пакеты сигналов, задающих это конкретное состояние организма. Режимы. Принцип торможения и возбуждения. Нервные клетки, генерирующие сигналы, находящиеся в зонах мозга, управляющих состоянием организма, могут находиться в возбужденном или заторможенном состоянии. При этом возбуждение и торможение имеют свои границы по амплитуде. При превышении той границы возбуждение автоматически переходит в торможение. Любые внешние импульсы, направленные к нервным клеткам, вызывают активизацию, возбуждение этих клеток. Однако при длительном возбуждающем воздействии возбуждение будет переходить в стадию торможения. Так, длительные прямоугольные сигналы тормозят нервные центры, пилообразные же сигналы, состоящие из кратковременных импульсов, вызывают возбуждение нервных клеток. Активация макропрограмм. Вызывание и срабатывание тех или иных макропрограмм, управляющих работой внутренних органов, как мы выяснили, происходит определенными последовательностями импульсов. Грубо говоря, каждая программа запускается своим кодом, состоящим из тормозящих и возбуждающих импульсов. Реально эти коды достаточно просты и вызывают как бы перебор программ по типу. К тому же для различных зон управления перебирающей программы код практически один и тот же. Это похоже на множество дверей, запертых на одинаковые замки. Ритмы. Метод прицеливания с помощью частот. Зоны мозга, управляющие различными органами, работают с разной скоростью или на разных частотах. Так, например, кишечник работает со скоростью меньше, чем желудок, и, соответственно, управляется более медленным, низкочастотным сигналом. При создании аудиоматериалов мы работали с частотами звукового диапазона, воспринимаемыми стандартной аудиоаппаратурой. Но реально частота работы центров мозга гораздо выше. Таким образом, мы работали не с резонансами, а только с кратными им частотами. При использовании частот, кратных резонансной, эффект переключения режимов также наблюдается.